Мы начинаем заседание нашего традиционного клуба «Неизвестный об известном», который проводит редакция журнала «Дельфи». Так что вот те, кто пришел сегодня впервые к нам в гости, вы должны знать, куда вы пришли, кому, кто это все организовывает. Наш клуб существует уже больше, 12-13 лет. Раньше мы собирались в доме журналистов, теперь мы собираемся вот здесь. И сразу скажу, что следующее наше заседание будет 2 марта, опять также во вторник, в 6 часов вечера. И выступать у нас будет Росов Владимир Андреевич, который будет рассказывать о зарубежных архивах Рериха. Причем он только что вернулся из 2 очень интересных зарубежных поездок, из которых он привез уникальные, совершенно новые архивы Николая Константиновича. Я думаю, что это будут очень интересные сообщения. И приходите, значит, в следующий раз мы собираемся 2 марта в 6 часов здесь. А сегодня, я думаю, тоже у нас будет очень интересная идея, очень интересная встреча с вами. Потому что к нам, так сказать, спустился с великолепных седых белых алтайских гор вот такой вот человек, который уже 30 лет живет на Алтае, и который, так сказать, познал этот край с разных совершенно сторон. Он вам расскажет много сегодня об Алтае, он ответит на ваши вопросы, а сейчас его представит, немножко расскажет о нем Сергей Юрьевич Плющенко. Как хотите.
Дорогие друзья, я очень благодарю журнал «Дельфис» Наталью Александровну за то, что она предоставила возможность представить мне своего доброго старого товарища Владимира Алексеевича Устинова, Павлюшина. Павлюшина.
Он же Павлюшин.
Он же Павлюшин, да. Вот. Мы знакомы с ним уже с 79-го года. То есть это 31 год. Хотя нельзя сказать, что мы съели путь соли вместе. Но во всяком случае, в период строительства музея Рериха на Алтае, в котором я достаточно активно в свое время принимал участие, мы общались достаточно тесно и потом иногда еще пересекались. И уже вот год назад возобновили наше общение, когда мы с Юрием Михайловичем, мы об этом тоже рассказывали, наверное, многие из вас были, посетили Верхний Лимон, посетили Висковцу, посетили Замульту, посетили Верхний и Нижний Лимон и как раз встретились с Владимиром Алексеевичем. Владимир Алексеевич очень разносторонний, интересный, одаренный и скромный человек. Он, может быть, о себе сам и не будет столько рассказывать, поэтому я возьму такую дерзость от себя, так сказать, немного о нем рассказать. Он очень одаренный литератор. Когда я его знал еще вот тогда, 30 лет назад, но я сам, так сказать, по образованию филолог и выросший в семье Ключникова Юрия Михайловича, талантливого поэта. Вот. Но когда я прочитал стихи Павлюшина тогда, Устинова тогда еще не было, вот, я высоко оценил его вот даже с точки зрения достаточно высокого литературного мастерства. Это были одухотворенные стихи о духовном поиске, о исканиях истины, об огненных энергиях, которые человек, которым он причащается на этом пути, о великих ликах. Это было очень серьезно и впечатляюще. То есть я вот тогда обратил внимание. Вот. Потом... Не слышно, да?
Вот так лучше.
Вот. Потом, с другой стороны, будучи таким серьезным искателем, заглядывавшим в духовные небеса, этот человек в то же время достаточно уже тогда и сейчас он крепко стоял на земле. Это продвинутый строитель, плотник, который построил на как раз в пространстве Горного Алтая немало домов. Вот, и сама вот эта благородная профессия плотника заставляет вспомнить всякие высокие ассоциации. Вот этот человек, который очень любит Алтай, который серьезно изучает самые различные эзотерические источники, и который постепенно стал писать на эту тему книги. Ну, мы книги как понимаем, так сказать, когда читатель, когда писатель пишет эти книги в чисто таком авторском смысле, когда он что-то сочиняет, что-то, так сказать, приукрашивает, допустим, либо это исследователь, который собирает очень большое количество самого разного материала, перерабатывает и выдает его на гора читателям. Вот. В данном случае, когда вот я уже в позднем таком приближении, Юрий Михайлович, мой отец, меня познакомил с книгами «Алтай сокровенный», когда «Лилия Света» начал читать вот эти тексты, они очень сильно напомнили мне книги живой этики, стилистические. Ну, должен сказать, что я, в принципе, достаточно вот к феномену, например, такого контактерства, ну, жизнь научила, относился и отношусь в подавляющем большинстве скептически. То есть я наблюдал самые разные здесь феномены, когда люди, ну, в отдаленном приближении говорили что-то похожее, или даже вроде бы в очень близком, так сказать, смысле, но которое по самому духу и по стилистике, но все-таки довольно серьезно отличались от высоких текстов, но эти тексты, они называли, что это продолжение Агни-йоги, говорили от имени учителя и так далее. Поэтому, ну, хотя сам достаточно, так сказать, давно, ну, и серьезно, не только на культурно-историческом, что ли, уровне, изучал разные эзотерические учения Агни-йогу, что такое духовная практика, мне тоже понятно. Но вот, тем не менее, вот сама вот эта идея, сама возможность, что в современное время может, скажем, появиться человек, который достаточно адекватно передает потоки великих учителей, идущие из самого высокого источника, у меня лично всегда вызывали некое чувство такое, ну вот, ну, сомнение, недоверие и так далее. Причем в квадрате. Многие, кто, значит, с кем я говорил, это знают. Но вот когда я столкнулся с этими книгами, тут вот, ну, что-то во мне перевернулось, и я увидел, что ну, иногда настолько похоже, настолько, так сказать, близко это передается дух, что самого, так сказать, у меня оно начинало захватывать дух, когда я читал эти книги. И наше издательство, значит, выпустило книгу «По слову твоему, Владыка». Вот вы ее, да, можете видеть. Это книга записей на духовные темы, которые как раз сделал Константин Устинов или Владимир Алексеевич Павлюшин. Вот. Там на самые разные темы идет речь. В том числе довольно значительное место уделяется как раз Алтаю. Вот что меня, значит, побудило все-таки прийти к такому выводу, что это, ну, подлинно, серьезно и глубоко. И в ряду других авторов, ну, может быть, это с моей точки зрения, наверное, самая такая адекватная, самая близкая попытка из всего, что, значит, мне приходилось когда-либо читать, вот, передающая дух учения и как бы продолжающая вот эту линию, но не, это не продолжение никак не йоги. Это своего рода такой возвышенный, уточняющий комментарий к ней. Ну, вот как мне представляется. Может быть, Владимир Алексеевич меня поправит, вот, но что вот в сознании большинства людей возникает, когда они сталкиваются с понятием комментарий, да? Вот какой-нибудь ученый-аналитик сидит, обложился, так сказать, другими книгами и ну, проводит такую работу. Ну, в свое время, например, я проводил такую работу, когда я выпускал симфонию Агни-йоги, то есть это буквально были комментарии к учению. Огромное количество литературы пришлось проработать, отчасти пропустить через себя, но я никогда бы не говорил о том, что это вот какой-то, так сказать, ну, полученный источник. Это была авторская работа. А здесь вот это именно такой комментарий, который принадлежит не только и не столько, может быть, самому Владимиру Алексеевичу, сколько как бы получен в результате определенной настройки, но, конечно, и пропущен через его авторскую индивидуальность, через его сознание, вот, и который, тем не менее, относится к кругу литературы линии Агни-йоги. Ну вот мы знаем уже такой пример в каком-то смысле, ну вот книги Абрамова, да, «Грани Агни-йоги». Нельзя ведь сказать, что это продолжение Агни-йоги. Нельзя сказать, что это просто какие-то авторские, ну, пусть и высокие какие-то размышления на эту тему. Это, значит, безусловно, совершенно текст полученный, в то же время проработанный, пропущенный через себя, вот, с минимумом каких-то индивидуальных, в данном случае, что ли, фильтров, а, значит, передающий дух учения и, ну, разъясняющий какие-то грани учения. Вот здесь вот, значит, мы видим новые грани учения уже в 21 веке. Здесь ну, за это время изменилось время, появились новые реалии жизни, как к ним относиться, что такое, например, интернет, что такое глобализация, что такое происходящие мировые процессы, связанные с геополитикой, с глобальной экологией, с сознанием людей сейчас. Ведь книги Агни-йоги – это 40-е годы. Многие рериховцы, ну, ограничиваются тем, что они смотрят на мир исключительно через призму того, что, значит, сказано было тогда. Мне приходилось бывать на лекциях руководителей рериховских обществ, которые на какой-то вопрос о современных реалиях говорили: а я не знаю, что сказано в книгах учения, значит, на эту тему. Я вот почитаю и на следующий раз вам скажу. То есть возникала такая несамостоятельность. И, безусловно, очень важно, чтобы появилось какое-то хорошее объяснение того, что происходит. И еще раз было напомнено о сокровенной мистической роли Алтая. Сейчас, когда процессы глобального потепления набирают свою мощь, когда, согласно прогнозам ученых, это не какие-то, ну, вот, контактерские, так сказать, измышления, а данные ООН, что через 15 лет, например, будет в мире 300 миллионов беженцев экологического характера. Вот. Крайне важно становится вот сохранение сокровенных мест, понимание их значения, потому что за них идет настоящая борьба. И вот как раз книга об этом. И она очень говорит исключительно возвышенным, точным, таким адекватным, красивым языком. Поэтому я, например, с большим восхищением ее прочитал и, в общем-то, всем ее рекомендую. Ну, я должен сказать, что у Владимира Алексеевича много еще чего написано. И, наверное, это когда-нибудь увидит свет. И я думаю, что это будет очень интересно. Вот. Поэтому я очень рад представить московской, так сказать, духовно ищущей публике, людям, входящим в круг, так сказать, Дельфиса и, в принципе, посещающим такие вещи, очень яркого, интересного, духовно одаренного человека, который, может быть, что-то сейчас расскажет о себе уже сам, более подробно и интересно. Большое вам спасибо, друзья.
Дорогие друзья, я должна сказать, что я с Владимиром Алексеевичем до сегодняшнего дня не была знакома. Познакомились мы несколько часов назад. Впервые увидела. И мне кажется, самый главный акцент, который мы сегодня будем делать на нашем вечере, это, конечно, книги – это важно и хорошо. Но сегодня к нам пришел сам Владимир Алексеевич. И он является носителем уникальной информации, которую он пропустил через себя. Именно о сакральном Алтай. Я надеюсь, что сегодня вот он сейчас об этом расскажет.
Прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто пришел на мою встречу, и устроителей этой встречи. Для меня это было очень неожиданно, потому что я даже не собирался встречаться с таким количеством людей. Я привык, так сказать, замкнуться. Но, тем не менее, если сказал «А», значит, надо говорить «Б». То есть выпустил книгу, значит, нужно отвечать на свои слова. Ну, что я вам... Про Алтай можно говорить очень многое. Но я начну с такой информации, как
Алтай, во-первых, это не только географический какой-то регион на юге Сибири, один из чистых и сокровенных мест, где еще что-то сохранилось такое, их места уже разрушены. Алтай – это еще лаборатория новых отношений между людьми и между человеком и космосом. То есть повышение активности солнечной, которую в последнее время мы наблюдаем, в самую первую очередь отзывается именно на нас. То есть мы чувствуем там потоки уже будущего чувствуем. Активность солнечная там на порядок превышает как бы активность солнечную в городах. Ну, если условно говорить, ноосфера на Алтае одухотворена плазмой сознания высших миров. То есть, ну, понятно, что без человека невозможно впитать эту мудрость космическую, но, так сказать, то, что кто может впитать это, тот получает новый импульс знаний, новый импульс некоторых способностей, это получение некоторых способностей. Так, повышение солнечной активности, которое сейчас ощущается там, вот многие из присутствующих были у меня в гостях летом, они поняли, что это такое там происходит. И в первую очередь это накладывает отпечаток на человеческие отношения, на поведение, как и ответственность человека. Вот. В том месте, в котором, говорит, я 30 лет живу, там, в общем-то, невозможно быть агрессивным и использовать какие-то негативные способы поведения. Но на самом деле, наряду с тем, что Алтай является собой регион нового времени, шестой расы, предпосылки которой уже есть там, вот, очень много заезжих миссионеров появилось разного толка, начиная от саентологов. Плохо слышно, да?
Поближе
хорошо,
микрофон.
Я поближе микрофон буду держать, да, хорошо. В последнее время зачастили миссионеры разного толка, начиная от саентологов, кончая мастеров вуду. Даже мастера вуду появились на Алтае, приезжают время от времени. Вот, семинары проводят тоже. Ну, в общем-то, и многие из местных благословения даже у них получают, в общем-то. Вот, но на самом деле, что касается агни-йогов, которые туда приехали, конечно, полезного много очень делается с их помощью. Но отношение нерадужное при ними. То есть интересный парадокс получается. В таком чистом месте вроде бы люди должны очень мирно жить, овцы должны рядом с волками лежать. Но, в общем-то, есть такая вещь, что те энергии, которые направлены на образование высшего я, нисходят на я низшее. Вот. Поэтому самость усиливается у многих людей, как бы. Ну, в общем-то, и это печально. Алтай очень мощно заряжен, до такой степени мощно, что очень много феноменов световых, гравитационных. А также, можно в это верить или нет, но Уймонская долина является рекордом по появлению неопознанных летающих объектов. Вот. Разного типа. Причем у местного населения, которое там испытывает воздействие появления таких объектов, появляются экстрасенсорные способности, которые выражаются там. Некоторые начинают писать стихи, некоторые приобретают целительский дар. Я не многих людей знаю лично таких. Вот, и сам лично я наблюдал Тин Лео, Сергей, помнишь, в виде знамени мира пролетало, когда мы строили, самое, строили музей, над нами пролетало НЛО в виде знамени мира. То есть круг и три точки. Вот такой вот был феномен. Ну, я около 30 лет живу на Алтае. Вот, 79-го года, больше 30 лет. Ну, есть такая попытка создать клуб единомышленников, вот, который можно предложить проекты благотворительные, народно-патриотические, художественные, спортивные и, в общем, даже научные и литературные проекты. Хотелось бы создать именно центр такого типа. А также центр по воспитанию детей-сирот и интернат для одиноких пожилых людей, которые разделяют идеологию общего блага. Ну, в общем-то, в нашем, на моем участке, вот, который мне там некоторых пор появился, одно время у меня была пасека, она сейчас так и называется, пасекой, как бы по старой памяти. Да. Я занимался одно время разведением пчел, хорошо это знаю, ремесло. Вот. И в этом месте мы пытаемся что-то создать, мастерскую собираемся создать. Построили пирамиду, которая высотой 9 метров и 12,75 она круглая. Основание. Хотим ее превратить и в школу, и в выставочный зал, и в музей одновременно. Вот. Ну что еще? Пропаганда.
Республику расскажите.
Что?
Там же собирается создавать ноосферную республику. Вот Ключников. Одумайте нам такую информацию.
Ноосферную? Я не знаю, я не уполномочен такие вещи говорить. Я не президент такой республики.
Президент говорил.
Нет, это может быть вполне. Но я думаю, что до реализации этих планов очень далеко, потому что сейчас там вот в прошлом году свободную экономическую зону объявили и аукцион объявили на продажу земельных участков, который вот недавно закончился. И нам неизвестно, кто там эти приобрел участки. Я знаю, что только вот немецкая сторона там купила участок 500 гектаров и здравницу собираются делать там. Может, это хорошо, может, и плохо, не знаю. Вот. Ноосферная республика – это громко сказано. Мы привыкли к очень высоким словам, но я думаю, что это все так останется. Потому что при нынешнем руководстве, которое там находится, я говорю, на районном уровне этого не будет. А пока мы своим тихим таким муравьиным шагом, который снизу идет от народа, будем делать свою, мастерские будем делать там для обучения местного населения рукоделия, воспитания художественного вкуса и прочее. Ну и, во-первых, это даже не самое главное. Самое главное – это пропаганда здорового образа жизни. Потому что, как ни странно, но в таком чистом месте очень много и наркоманов, и алкоголиков много очень. Ну, это и понятно, потому что энергии такие идут, их надо как-то нейтрализовать, это понятно. Местное население трудно справиться с этим. Так, ну что, если обратиться в историю, Нижнего Имон, где сейчас у нас находится вот эта вот моя база, он в течение 200 лет был столицей Имонского края. Вот. В свое время, ну, про Рериха я говорить не буду, это понятно, что он посещал эти места, но в свое время в этих местах был и Барченко, и Боки, и Блюмкин. В 25-26 годах он посещал. Я думаю, что в это время не исключено, что они встречались с Николаем Константиновичем Барченко, потому что он лично знаком был с ним в свое время. Они искали последнего из старобрядцев, который владел грамотой Белого братства. Вот. Марченко, он вообще занимался этой проблемой. Ну, на самом деле, конечно, бы хотелось создать что-нибудь такое, что могло бы изменить будущее детей, будущее Алтая.
Дорогие друзья, это очень коротко. Давайте построим все-таки ответы на вопросы.
Нет, ну надо еще предоставить.
Нет, это сначала давайте мы ответим на вопросы. Во-первых, расскажите нам, пожалуйста, о Белой горе, о курганах, которые, и что там было, и о каком-то море, которое было в этих местах, какие-то доисторические. Расскажите.
Ну, об этом, конечно, об этом давно уже я не посчитал нужным, потому что в книгах об этом написано. Но вообще-то я бы сказал, что в русских сказках есть такое название, как остров Буян. Наверное, все знакомы с этим. Вот. Было такое время, во времена Лемурии, когда Алтай был островом, вот, на котором находились святыни того времени. И это считалось серьезным испытанием для мореплавателей достичь острова Буяна. Вот. И, соответственно, человек, который побывал на острове Буяне, вот, встречался со множеством чудес, которые в обычном порядке невозможно было, в обычном мире невозможно было найти. Вот. Но Вельмонская долина сама по себе, она дно бывшего моря. Там даже до сих пор осталась полоса, прибойная полоса, на высоте 300-400 метров над уровнем моря по горам. И вот когда выпадает снег первый, и очень ровная черта пролегает по поверхности гор, это как раз прибойная волна и это самое осталось от моря. Это во-первых. А во-вторых, в пользу этой версии говорит то, что в любом месте Уймонской долины камни круглые все, то есть окатыши. А это значит, они долгое время под воздействием воды оказывались. Вот, курганы, да, курганов очень много. Курганов, которые не исследованы и которых, к сожалению, распахивают даже. Местные жители тракторами просто распахивают и все. Никто их не исследует совершенно. Но есть курганы всемирно известные, которые там вот культура Козырыка, у нас Катандинский курган, несколько курганов даже катандируют, копали. Есть петроглифов очень много, которые к V веку до нашей эры относятся. Ну, это для ученых больше. Так, что там? Вопросы? Давайте на вопросы.
Сейчас я прочту. Как вы считаете, книги Мурада Аджи относительно тюркоязычной проимперии в Евразии, предшествующей современному государственному устройству, и о том, что Алтай и был тем регионом, откуда пошло великое переселение народов, предшествовало сложению этой праимперии. В целом соответствует исторической правде, или это скорее некоторое преднамеренное искажение по позиции? Спасибо. Сохранились ли на Алтае вера в Тенгир? Как первичная старейшая религия?
Ну, я уважаю, конечно, Мурад Аджи, но как бы это возврат, есть такая тенденция пантюркизму. Была тенденция панмонголизма, а это пантюркизма. Я бы акценты расставил по-другому. Да, Алтай, наверное, есть тот регион, откуда великое переселение пошло. И есть такие данные, что, в общем-то, и венгры оттуда вышли, вышли те многие из европейских наций. Но считать, что эта империя была тюркской, я не согласен просто с ним, тюркоязычной. Наоборот, я считаю, что это другого плана империя была. Ну, скифо-сарматская, об этом все говорят вещи такие. Исторические памятники говорят об этом. Даже алтайская принцесса, которую там обнаружили, она больше к европейскому типу относится. Потому что все-таки тюркоязычная империя, я бы не сказал, что это так. Вот, в отношении того, что вот сохранилась ли на Алтае вера в Тенгри, да, сохранилась, она сейчас возрождается. Есть несколько групп, сайт даже есть Тенгри в интернете. Очень интересный сайт, очень много там интересного.
А что это такое, объясните, не все знают.
Тенгри.
культ Тенка и культ это, синего неба. Этот в свое время был у Чингисхана, синий флаг был, и вот он как раз считал, что его покровитель это Тенгри. Культ неба, единобожие своего рода. Но самые древнейшие последователи Тенгри это венгры считаются.
А что вот курганы, которые находят, что правильно курганами было, расскажите?
Курган, имеется в виду, что захоронение вождей из киевских. Вот. Ну, я думаю, что это достаточно известно, что захоронение киевских вождей там со всеми артефактами. Ну, в этом плане это, наверное, к историкам больше. Что там такое?
Истинная цель экспедиции Рериха на Алтай.
Истинная цель экспедиции Рериха на Алтай. Я думаю, что, в общем-то, поиск, наверное, источников каких-то, прото-первичных источников духовности, когда еще не было ни Гималаев, не было ни Тибета, Алтай уже был. Какие-то вещи там остались, видимо, до сих пор. Ну, в книгах моих об этом достаточно сказано.
Нет. Не все читали.
Ну, я понимаю, но все же не перескажешь 12 книг все за полтора часа или за час. Потом я не привык рассказывать, я привык другим образом передавать мысли свои. Так, расскажите, пожалуйста, про империю 12 мудрецов. Ну, это... Скорее всего, это относится к временам, когда Гиперборея была, не 12 мудрецов, а 12 волхвов правили. Вот, я думаю, это этого касается, конечно. Когда выбиралось 12 волхвов, в недавнее время 12 членов Политбюро было. Это все оттуда идет. Как ни странно. И из него избирался один правитель верховный. Так, а второй в книге, так вы пишете, сердце – это солнце, семь чакр, семь планет. Да, сердце – это солнце. А ну, а по чакрам это... По чакрам, я думаю, это известно достаточно. Открыть книгу по индийским йогам, йогическую книгу, там разобрано подробно, какая планета, какая чакра к какой планете относится. Так, что будет в 12-14 году? Там нам что, из Москвы уезжать? Куда, в какие общины? Да никуда никому не надо выезжать. Все будет нормально. Будет ли так, знамение, знак, так, или сон, уходить, или покидать города? Но это все не так быстро будет. Так что успеете вы и внуков вырастить, и детей своих. Так. И подскажите, пожалуйста, самый короткий путь подготовиться к великому квантовому переходу. И что читать перед очередной? Интересный вопрос, очень даже. На засыпку. Я думаю, что читать сердце свое, из своего сердца читать в первую очередь надо. Его слушать. Все учения только к этому и призывают. А читать, ну что, живая этика, сказано, что живая этика – это учение нового мира. А сейчас мы пытаемся перейти к учению сердца, то есть углублять это учение. Ну вот пока первые ласточки появляются, учение сердца. Так, если можете поделиться соображениями о духовной общности, отличиях между тремя центрами Рерихов, Шамбалы и Агарти. А какое различие? Никакого различия тут нет. Это одно целое. Почему активность солнца возрастает, а климат не очень-то и теплее? Даже, наверное, наоборот. Я думаю, что последние события, когда комета 21 января упала на солнце, вот, и... рентгеновское излучение в 40-60 раз превысило норму. Я думаю, что вот это и повлияло. Земля защищается таким вот снегопадами, морозами и всем прочим. Иначе бы могли землетрясения начаться на планете.
Но они идут.
То землетрясения?
В Гаити.
Но это в Гаити, но не у нас.
Ну, я бы наплавилась в нашу планету.
Нет, ну мы-то защитились. Так, уплотненный астрал. Ныне живущие могут пережить это состояние, умирая и не рождаясь заново. Но я скажу, что я не коснулся этого вопроса, но на Алтае существуют места, где уплотненный астрал присутствует. Это особое состояние. То есть, когда туда попадаешь, ощущение, либо ты просыпаешься, либо погружаешься в сон. Такое вот странное ощущение есть. Там четко эти границы очень четко различаются. На самом деле, вот, у нас очень много случаев, когда люди попадают, ну вот, как в русских сказках, в какую-то заколдованную долину и не могут выйти. И это реальные случаи у нас были. То есть охотник попал в долину и не мог выйти совершенно. И вот он до тех пор там вот, ну, вроде бы перед глазами видит все, что дорога есть, а выйти не может. И появились два всадника в старинных кафтанах, которые друг другу говорят: слушай, давай, говорит, его отсюда, говорит, проводим, а то он, говорит, так и будет, говорит, в этом месте крутиться. То есть это вот реальный случай был. Я не фантазирую. Ваши книги знают, да, знают. Есть такой сайт «Живая этика в Германии», он там популяризируют эти вещи. И отправляют в Австралии, знают мои книги, в Индии, в Китае. Очень посещаемый сайт «Знаки света.ру» у меня существует. Если кто хочет, может записать. Латинскими буквами вместе «Знаки света.ру». Мужское и женское начало. Мы были встретиться на Земле две истинные половины. Каков будет этот союз? Да, это может случиться, но это очень редко бывает. Как сказано в Агни-йоге, если две половинки встретятся, в небе загорится новая звезда.
Друзья, вы пока думаете о других вопросах. Мы с Натальей Александровной тоже, может быть, какие-то вопросы позадаем. Ну, вот я, например, бы задал бы вопрос, например, ну вот на Алтае прекрасная возможность для духовной работы, хотя это не просто там жить. Но вот жителям больших городов с информационной перегрузкой, с тяжелой экологией, с трудной ситуацией такой, вот какие соображения, ну кроме того, что надо бывать на природе, какие соображения, может быть, советы, может быть, в записях что-то есть такое. Как нам здесь вот так вот работать, чтобы все-таки сохранять внутреннюю устойчивость, Владимир Алексеевич, слышишь, да? Да, чтобы нам сохранять внутреннюю устойчивость, чтобы вот это давление города не придавило бы нас такой могильной плитой. Вот какие здесь вот идеи?
На вас не придавит давление, это просто оранжереи. До некоторого времени вы вот под колпаком оранжереи находитесь в этом городе. Вот. В течение определенного времени вас хранить даже будет эта аура.
Всех?
Всех. Вот. А потом, конечно, прорыв может произойти. Очень серьезный прорыв. Но все равно, я думаю, что все зависит от нашей нравственности, в конце концов. Есть карма города, есть частная карма. Вот и по делам нашим, как говорится, оцениваем.
А когда потом прорыв? Когда?
Прорыв когда?
Да.
Ну, не знаю. Когда критическая масса накопится, тогда и прорыв будет. В свое время.
В книгах много говорится о ближайшем десятилетии. 2002 год там.
12. Это где говорится? Вообще, во всех, в последней литературе?
Ваших книг.
А, ну 12-й год это переход просто, может, некоторые моменты. 12-й год это, ну я говорить вам не буду, вы должны знать, как самая продвинутая часть российского народа, то, что в 12-м году будет происходить. Это...
Не
ну почему? Да ладно, ладно.
Убогий.
Это я убогий. Я с Алтайских гор спустился, елки-палки.
Прямой провод. А мы тут, как сказать, замусорили ментал.
Ну да, конечно.
Поделись как-то более.
Ну, во-первых, парад планет. И парад планет непростой, который раз в 20 миллионов лет бывает парад планет. Когда все солнечные системы в прямую линию выстраиваются с галактическим центром. Вот. И это как раз произойдет в 2012 году.
Чем это нам угрожает?
Радует, чем? Ничем не угрожает, чем. Просто я говорю, особые энергии пойдут.
Все зависит от вашей духовности. Да.
А угрожать может все что угодно. Может и, как говорится, домой придешь, на голову что-нибудь упадет. Угрожать в любой момент может что-то. Расскажите, пожалуйста, о процессе написания ваших книг. Как и когда к вам это пришло? Ну, это давно очень пришло. Я уже больше 30 лет этим занимаюсь, но, по крайней мере, начало еще даже в Подмосковье было положено. В 76-м году, где-то, даже раньше. Ну, в книгах «Лики света» там написано, интервью есть мое, и там подробно все описано.
Не все читали, кто
все читали, да.
Ой, я полагаю, что надо все 12 книг пересказать, да?
Нет, зачем? В интервью же не
Ну, родился в Подмосковье, родился, так сказать, в 49-м году, это вот Бронницы, город вот есть, недалеко от Москвы, средина между Москвой и Коломной. Вот, в большой семье очень родился, и 8-й ребенок я в семье.
Как Кришна.
Кришна. Насчет Кришны я не знаю, это уже круто было бы. Ну, вот. На самом деле всю жизнь работал на стройке. Ну, одновременно, параллельно.
А эта способность пришла на Алтае или здесь?
Нет, эта способность с детства меня преследовала. Сначала православные молитвы писал, потом, когда уже глубоко очень начал изучать живую этику, значит, переключился как бы на другой канал. Хотя и прежний не оставил как бы канал. Белую гору могу прочитать. Строго не судите, это мои опыты 70-х годов, но прочитать могу. Возьму с собой кедровый посох и облачусь в одежды холст. Я нынче радостный босый, я нынче в этом мире гость. Прошу, откуда началась ты? В Катуне белая вода. Какой звезды тебя качали, касались лучей чистейшие уста? Поет Катуни, катит камни и повторяет вечный сказ, серебряный, стародавний, и ветром пахнущий наказ. Пойди, пойди на свет сияющий, досель невиданные зри. Возьми с собой друзей, товарищей, к огню негаснущей зари. Поди, услышь, что век неслыханно, зарывшись в древние слова, чья искра в сердце ярко вспыхнула и зовом тайным повлекла. За недоступными вершинами сияет белая гора, окружена она стремнинами и светит ярче серебра. Лучи, как радужные своды, горят свечением ярче звезд, и стоит только грянуть под ноги, как вырастет ковровый мост. Иди, ступи, и не пугайся прозрачной зыбкости его, и ты увидишь под ногами пространство края своего. Горит ли камень несгорающий, ворота светлые встают, исчезли спутники товарищи, их молча в град тебя ведут. Войди, войди в огонь рассветный, чтобы видеть красного владыку. Войди же в храм мечты заветной, великую послушай книгу. Поет Катунь, и звон сказания ласкает чудом звезд расцвеченный, и слышится в долинах вечера, что нет конца повествования.
А вы знаете, у нас еще целый час. Так что вполне мы говорим о вас. Я хотела вас попросить все-таки рассказать. Вы вот каждый год совершаете паломничество в Белой горе. Наверное, вы переживаете, что-то видите там. Расскажите нам немножко.
Да, Белуха — это, несомненно, объект такой почитание не только моего, но и тысячи и тысячи других людей. Вот. Ну, конечно, удивительно, что люди из Америки, из Австралии, из других частей света приезжают на поклонение Белой горе. Однажды я наблюдал такую картину, когда приехал араб с четырьмя женами, жены в хиджабах. И вот он кланяется, и они кланяются. Я говорю, а он русский язык очень хорошо знал. Я говорю, вы-то почему, говорю, на поклонение приехали? А она, говорит, для нас тоже святая гора. Пророк нам заповедовал, говорит, тоже. Она у них, я не знаю, правда, как точно называется, но, по крайней мере, она одна из семи священных гор мира. Вот. Ну, а что испытываешь? Конечно, вот когда много народу, это трудно что-либо понять, потому что там все-таки социум, он давит очень сильно. Вот, там и пьяные, там и прочие. Вот, ну, а когда вот я обычно хожу, конец где-то сентября, вот так вот хожу я. Как раз это равноденствие осеннее. Самое благоприятное время для путешествий. Народу очень мало. И там в это время очень любопытные вещи случаются. Мы, значит, со своим другом однажды шли, идем, и навстречу нам идут три девушки. Одна, значит, девушка лет под 40, такая пожилая девушка, как говорится. И идут девушки раскрашенные, как и, то есть у них раскраска такая, вот индийская раскраска на лице. Я говорю, это что такое? Это так остановились, спросили. Она говорит, а мы, говорит, посвящение приходили, говорит, на Ирлу принимать. Они шаманки, сибирские шаманки. Вот, они приходят туда подзаряжаться каждый год. И... А я, говорит, молодых шаманок своих, значит, это самое, инициацию провела. Говорит, две недели, и вот это вот нельзя смывать раскраску. То есть они домой возвращались с такой раскраской. Ну, это и вот наблюдение. На самом деле, конечно, Белая гора, это, я бы сказал, что это ощущение не как от нагромождения камней, а просто мощный очень источник разума. То есть, когда с ней рядом находишься, она воздействует значительно, очень значительно. Такое, наверное, можно только и около пирамид ощущать, или около сфинкса, и то я не уверен, конечно. Но это феномен какой-то такой природный. Ну, в древних легендах говорится, что внутри горы находится одна из лабораторий братства, вот, что там пирамида из особого сплава. Ну, наверное. По этой причине. Около самой Белой горы наблюдаются феномены тоже. И, в общем-то, я на вопрос не совсем закончил, не совсем ответил насчет того, что рерихи искали на Алтае. В подножье Белухи залежи, единственные в мире, залежи асмеридия находятся. Концессию на добычу которых в свое время они в Москве разрешение просили на добычу. А асмеридий – это редчайший металл, осмий и иридий, из которого вырабатывают вот металл будущего, будут вырабатывать море, так называемый. Ну, этих очень интересных фактов достаточное количество, так сказать, явлений. Ну, не все можно рассказать просто.
Не все.
Ну что мешает? Пород какой-то внутри стоит. Почему я должен все рассказывать? Я ж не на исповеди, правильно?
Что хранит Белая гора? У вас тут слуха про Белую гору. Сейчас покажем.
Есть и слайды, есть и картины. Сейчас все покажут. Все расскажут. Вера Александровна лучше меня расскажет. У нее картина на эту тему есть.
Ну, подождите. У нас вопросы еще есть какие-то такие основания? Да. Пожалуйста.
Да. Вот, наверное, было бы интересно все-таки знать... В отношении вот этих сакральных магнитов.
которые рерихи искали, которые искали рерихи. Вот один из магнитов Биуха, да, но там ведь, ну, есть еще другие так называемые места силы, хотя там весь Алтай, он звенит совершенно, он наполнен огромной такой, ну, вот мощью. Вот какие еще места, например, для тех, кто решил бы туда поехать, решил бы, ну, прикоснуться к чему-то такому серьезному, большому, вот, ну, какие еще места вот, можно было бы назвать?
Регионы.
Священные места на самом деле есть, конечно, но туда просто местные алтайцы не пустят туда.
Ну, из доступных.
Потому что там до сих пор совершается обряд принесения жертвы белой лошади Ашваметха, ведический обряд. Вот, а туда не пускают, там просто стоят алтайцы с автоматами и охраняют все эти пути. Вот. Ну а на самом деле, конечно, есть места. Есть и Мультинские озера, которые непростые очень, Мультинские озера. Некоторые предполагают, что это искусственного происхождения, так сказать, они. Ну, что еще сказать? А? Ну, плато Укок достаточно далеко, конечно. Плато Укок – это вообще сакральный центр такого типа мирового. По-моему, он даже объявили его с заповедной зоной ЮНЕСКО в свое время. Там гелиоглифы обнаружили по типу этих, как в Наска, пустыни Наска, только они заросшие. Обнаружили около 600 древних памятников, которые, в общем-то, даже приблизительным блокировки не подлежат, в общем. Вот, несколько развалин городов есть, огромные здания. Вот на Укоке есть одно здание, которое, значит, длиной 360 метров, шириной 80 метров. Вот. Чему оно служило?
Какой?
Неизвестно, потому что ученые не дают. Они оперируют десятками тысяч лет только. Дальше боятся заглядывать.
Укок – это какой регион именно? Как это, вот от Удмуртской долины?
Нет, это далеко, в общем-то, от Белухи, это в сторону Монголии, около 200 километров.
Это Россия или Казахстан?
Россия.
Россия,
да. Это Россия, это Кашагайский район. А Казахстан, граница проходит по Белухе. Ну, еще какие места есть? Еще вот Наван-Багдоула, гора Пяти Сокровищ, которая существует, это вот как раз на юге. Священная гора, где сходятся границы Китая, Монголии и России. Так, доводилось ли вам бывать? Каких горах? Жигулев?
Да.
Жигулевских горах. Что вы думаете об этом необычном месте? Какое место Жигулей в сакральном пространстве России? Ну, к сожалению, только проездом я в «Жигулях», конечно, был. Но то, что несомненно, что космический разум постарался тоже сделать что-то из них. Но, к сожалению, не могу сказать, какое значение имеет. У меня такой информации просто нет, не владею такой информацией.
Вот здесь вот вопрос достаточно интересный. Почему активность Солнца возрастает, и мы это знаем, да? А климат, ну вот все-таки вот есть две концепции сейчас среди современных ученых. То есть одни говорят о том, что нас ждет глобальное потепление. Это связано с отворачиванием Гольфстрима от, ну, с изменением соотношения соленой и пресной воды, с отворачиванием Гольфстрима, который не любит пресную воду, от Европы, и с ее достаточно быстрым превращением в некое подобие Гренландии. А другая концепция, значит, это глобального похолодания. И вот сегодняшние морозы, которые европейскую часть, которые в Сибири достаточно сильно так вот обозначили, уже и в прошлом году это было, заставляют думать о том, что вот сценарий фильма «Послезавтра», может быть, кто-то видел, достаточно тоже, ну, вот, реалистично. Вот все-таки какой вариант, скажем, развития экологических событий на планете, вот, исходя из тех знаний, которые вот, тебе
так сказать, удалось вот получить. Ну, я думаю, глобальное потепление не зависит ни от парникового эффекта, ни от чего другого. Глобальное потепление связано с нагнетением огня в атмосферу планеты. Вот. А остальные тоже побочные явления, которые они вообще даже не влияют ни на что. Просто это, я думаю, что это, в общем-то, лишний способ заработать в богатых стран. Вот. А на самом деле...
Но есть концепции, которые говорят не только о глобальном потеплении, но и о глобальном похолодании, как о циклическом определенном этапе, который переживает. Нет, не обязательно оледенение, но оледенение – это крайняя степень похолодания.
Нет, но я думаю, все-таки в сторону потепления климат будет.
То есть незначительно это перепады, да?
Это перепады, это затишье перед бурей.
А буря когда?
Когда будет, тогда будет.
И все-таки будет.
Скоро изменения, конечно, будет. В 2012 году все на своих местах. Потому что Медведев программу до какого они года приняли? До 20-го.
То есть никакой информации вам не посылают на эту тему? Вы только свое мнение выскажете. А мнение владык нашей
территории. В свое время эта информация доведена будет. Пока она в таком виде, что ее я не могу пока о ней ничего говорить.